Благодать вам и мир, Церковь Божия, от Господа нашего Иисуса Христа. С праздником также поздравляю вас с рождением Иисуса Христа для нашего спасения, для нашего оправдания. Сейчас я бы хотел поделиться с вами текст, записанный в Матфея, 2 глава, 16 стих. Смотря на радость, которая для нас дана Богом через Иисуса Христа, также я хотел бы посмотреть на предупреждение, которое Бог нам дает даже через рождение Иисуса Христа. Тут мы видим, что после рождения Иисуса Христа не было просто радость для всех людей, хоть оно принесло радость для всех людей, но еще не все имели. Мы посмотрим, что реально случалось после рождения Христа. Мы видим во второй главе Евангелия от Матфея, когда читаю этот текст, я хочу, чтобы мы увидели с вами печали, боли, страдания, печали от боли и страдания, и также мы посмотрим надежду на радость в Иисусе Христе. Текст мы читаем, 16 стих, Евангелие от Матфея, 2 глава. «Тогда Ирод, увидев себя осмеянным волхвами, весьма разгневался и послал избить всех младенцев в Вифлееме и во всех пределах его». А двух лет и ниже, по времени, который выведал от волхвов. Тогда сбылось реченное через пророка Иеремию, который говорит, «Глаз в раме слышен, плач и рыдание, и вопль великий. Рахиль плачет о детях своих и не хочет утешаться, ибо их нет». Во-первых, мы видим, что Христос родился. Мы тут празднуем, мы радостно приходим на служение, служим Христу, мы поем Его имя. Но все равно сатана не останавливается работать. Все равно мы видим, что Рождество, оно беспокоит неверующих людей. Почему? Мы слышали на проповедь. Потому что оно напоминает людям о грехе. Потому что если есть Христос, Мессия, Он послан для определенной цели. Цель это, чтобы искупить народ свой от грехов их. Поэтому ему имя дано Иисус. Эммануил, Бог пришел с нами, чтобы обитать с нами, чтобы подарить нам спасение от грехов. И родился вам Спаситель, который есть Христос Господь. Мы видим, что Христос дан как Спаситель нам. Он есть Спаситель от наших грехов. Но что происходило в этот момент, когда эта радость была взята от города Вифлеема? Сатана делает еще одну пытку. Пытку уничтожит детей Божьих. Пытку уничтожит сыновей Божьих, мужья Божьих, которые выходят и использованы Богом для спасения людей. Мы видим, что сатана охотится, как рекающий лев, Писание нам говорит, чтобы предотвратить будущее для церкви. И добыча его маленькие детки, даже нерожденные. Сегодня я смотрел, есть настоящие такие данные, которые передаются через веб-сайт, о абортах. И смотря там, они меняются каждую секунду и прибавляются. Интересно было, что сегодня увидит. Только в Америке сегодня за последние 24 часа убиты более 2500 детей нерожденных. 5% из них это после 4 месяца. Также во всем мире уже около 850 тысяч детей убиты в чреве матери своей. Почему я привожу эти данные? Потому что мы празднуем Рождество. Мы празднуем Спасителя. Но мы также не можем забывать, почему Он пришел. Чтобы разрушить дела дьявола. Мы также должны вспомнить, бодрствовать, молиться, готовиться к встрече с Ним. И мы видим, что Он подходит к нам, как рыкающий лев, через наших детей, через нашу молодежь. И также приходит их к нам. Видим, что сатана, его тактика такая, чтобы морить детей голодом и затем кормить их ядом. Потому что он начинает приходить в церковь, начинает приходить в глаз руководство церкви, начинает разрушать церковь. И оттуда, когда Слово Божие перестает звучать с кафедры, тогда дети ищут. Потому что мы знаем, что они как губки, они ищут, они впитывают информацию. Тогда, когда здравое учение не представляется, они идут в школу, там представляете им ложная информация, мирские учения. Даже в детском саду уже начинаются представлять развратные темы для детей. Общество показывает это. Мы видим средства массовой информации, медиа. Это еще хуже представляет это нам и детям нашим. Даже семья, и даже в утробе уже дитё не защищено. Поэтому, видя то, что царь Ирод под руководством сатаны, злой, не контролирует себя, чувствует себя осмеянным, повелевая, чтобы детей в Вифлееме побили. Мы видим, что там по изучению около 600 человек были в Вифлееме, население. Так мы говорим о десятке, может, сотни детей, которые были избиты до 2 лет. У кого дети, они понимают, что это было больно родителям. Но тактика сатаны была в том, что нам препятствовать спасению. Чтобы нам препятствовать, чтобы мы не получили спасение и новую жизнь во Христе Иисусе. Цель сатаны была помешать нашей молитвенной жизни. Потому что когда мы видим горе, когда мы видим печаль, начинается рыдание. Это пророчество, которое мы видим. Тогда сбылось реченное через пророка Иеремию, который говорит: «Глас в раме слышен, плач и рыдание и вопль великий. Рахиль плачет о детях своих и не хочет утешиться, ибо их нет». И что случается, когда мы скорбь нас встречает? Такой радостный день, такой великий день, где Спаситель нам рожден, где волхвы пришли поклониться, где пастухи услышали о новости, чтобы они могли даже получить спасение и общение с Богом. А тут и происходит рыдание, плач. У нас тоже на работе год назад был такое радостное время, мы так ходили в офисе, все так улыбались друг другу, подарки дарили. И одна женщина тоже так вот старается улыбаться, подходит ко мне, ну, «Merry Christmas», говорит, «с Рождеством Христовым». Я говорю: «Спасибо, Merry Christmas to you too. Как у вас дела? У вас, я думаю, там большая семья, у вас все хорошо». Она говорит: «Вообще-то нет, у меня вчера сестра умерла, 2 дня назад тетя умерла раком, и сегодня мой дядя в больнице». Ну вот шок, радость для всего мира. Я говорю: «Ну вы понимаете, что это есть причина у Бога для этого? Что Бог это сделал для определенной причины, Он хочет с тобой поговорить, Он хочет тебе открыть». Но она не хотела это слышать. Она не хотела молиться, хоть она выросла в верующей семье, в католической. И просто я ей представил пожелание, говорю: «Можно я за тебя помолюсь?» И она так обрадовалась. Я говорю: «Можно я представлю просто твои нужды перед Богом? Потому что Он родился, чтобы нас спасти. Чтобы оно не то будет, как нам хочется или как мы желаем, чтобы было в нашей жизни, но Он принес все равно нам радость. Радость, которую мы не можем объяснить». Итак, печаль, которая в этот же день и в это время, как и другие, радуется. Но мы видим, что сатана не останавливается. Он идет, не только печаль приносит людям, он не разрушает семьи, препятствует людей в молитве. Мы начали другую серию по четвергам также, что рассматриваем молитву Господню, которую Он нам представил. Мы также рассматривали важность молитвы. Мы также будем рассматривать, какие препятствия мы имеем в молитвах и какие последствия, если мы не будем молиться. Мы также будем смотреть, что если мы молиться не будем, братья и сестры, друзья, дорогие, Мы не сможем получить спасение, потому что спасение – это только когда мы взываем Богу и называем Его Господом нашим. Мы не можем иметь хорошие отношения с нашими детьми, с нашими женами, супругами. Мы не можем иметь правильное поклонение Богу. И так, когда сатана это нарушает через некоторые обстоятельства, через некоторые переживания жизни, он хватает это семя, которое было посеяно, и не разрешает плоды, чтобы они возрастали. Мы смотрим, что тогда, когда он нарушает молитвы наши, тогда наши дома начинают ломаться. Тогда наши церкви начинают рушиться. И, наконец, уничтожение будет жить наших детей, которые уже деморализованы этим миром. Это в конечном итоге приведет к разрушению страны, в которой мы живем. Потому что как мы перестаем учить наших детей, как мы перестаем наставлять их в законе Господи, как мы перестаем молиться за них, как мы перестаем переживать за их духовную жизнь, чтобы они получали свою духовную пищу. Как только мы перестаем переживать за них, сатана вступает и дает им иную пищу, дает им яд. Тогда он нарушает их сознание, понимание церкви, нарушает их понимание Отца Небесного, нарушает их понимание церкви. Это Universal Church. Вселенная Церковь, что мне не надо приходить туда, зачем ты меня туда тянешь? Церковь везде, церковь это люди. Зачем мне быть в обществе? И вот сатана вырывает их от общества. Как ты мне можешь говорить о Отце Небесном, когда у меня такой отец-алкоголик, когда он изменял маме моей? Как ты мне можешь говорить о этих хороших вещей, когда у меня жизнь чувствуется, как будто я живу в аду? Поэтому мы видим последствия, когда люди перестают иметь общение с Богом. Второзаконие 11, глава 19 стих. Повеление Бога было к народу, когда Он дал им закон. Он им сказал такие слова, 18 стих и 19 стих, Второзаконие 11, глава. «Итак, положите сии слова мои в сердце ваше и в душу вашу, и навяжите их в знак на руку свою, и да будут они повязкой над глазами вашими. И учите им сыновей своих, говоря о них, когда ты сидишь в доме твоем, и когда идешь дорогою, и когда ложишься, и когда встаешь». Это повеление Бога было для народа. Это повеление Бога было для каждого верующего, для каждого, кто ищет Бога. Те, которые сидящие тут, слушают сегодня, это повеление для вас. Тот, кто говорит, это повеление для тебя. Чтобы мы брали закон Божий. Не кради, не убивай, возлюби Господа Бога своего всем сердцем, всем разумением, всей крепостью, всей душою своей. Возлюби ближнего, как самого себя. И учить их детей своих. И только вечером, только утром, может, только им стихи писать. Нет, Бог еще предусмотрел это и говорит, когда ты сидишь в доме твоем, отдыхаешь, сидишь, не работаешь. Не отталкивать их после работы, потому что хочется телевизор смотреть, серию какую-то, хочется просто газету почитать, новости на одноклассники посидеть. Хочется, но не время это для отцов, для мужей. Когда ты сидишь в доме твоем, когда идешь дорогой, когда вы куда-то идете с детьми вашими, он говорит, учить их. Опять, почему? Потому что сатана ищет добычу, которая погубит наших детей. Итак, и когда ложишься ночью, учить их им законом, который я вам дал, говорит Господь, сыновей своих. Интересно тоже задумывая, почему сыновей? Почему не дочерей? Почему мы сейчас будем смотреть, почему фараон дал повеление убивать сыновей, а дочерей оставлять в живых? Почему сыновей мы должны учить, чтобы они были мужи Божии? Ну, потому что мы видим, что сыновья, они растут, и они имеют более такую ответственность, чувство ответственности за семью, когда папы дома нету. У них есть такое желание быть как папа, и они будут потом расти и быть главой своей семьи. И поэтому, если мужья будут учить своих сыновей быть добрыми, быть хорошими мужьями, и не только словами, а делами, тогда у них будет устроена семья. Тогда у них будет закон, который Бог вам дал, нам дал, у них будет написано у них на руке и на челе. Поэтому внимание для сыновей. Также у нас сын, ему уже скоро 6 лет будет. Ну, он себя ведет так вот, как все остальные сыновья, которые дети 5 лет и ниже. И видим, что он так себя... Мы были в Мишигане, я их оставлял на 3 недели, домой приезжал, жену и детей, и он так себя плохо ведет, жену беспокоит, говорит, там, мама, я то хочу. И я его так посадил перед тем, как уехал, я говорю, сыночек, меня не будет 3 недели, и ты должен отвечать за семью. Ты будешь сидеть, ты будешь смотреть за ними, помогать маме, чтобы она могла Джошуа спать ложить, чтобы она помогала, что ты помогал кормить Элайса, давал ему, что ему надо. И он такой, да, папа. И сразу проснулся. Я ему еще купил на Рождество такие, Swiss Army Knife, там всякие шипчики и то. И говорю, и вот тебе оружие, будешь охранять их. Если что, кто-то нападет, знаешь, что у тебя есть хотя бы там отвертка, у него такие маленькие. Ну, в шутку я ему сказал, вы не поверите, какой он строгий стал. Все, нет, нельзя туда идти. Нет, что ты хочешь? Пить? Хорошо, пошел и взял пить там сыну нашему другому. И вы знаете, оно чуть смешно, детское, так ведь и Бог с нами ведет. Он с нами также поступает, давая нам все, что нам надо. Дает мужьям все, что им нужно, Слово Божие. Дает нам оружие, чтобы мы могли воспитывать своих детей и своих семей. Поэтому повеление это, которое Бог нам дал, это и для нас сегодня. Ефесянам 6 глава 4 стих. И вы, отцы, не раздражайте детей ваших, но воспитывайте их в учении и в наставлении Господнем. Я не знаю, как у вас, я думаю, вы все уже святые, может, уже опыт есть, но мои дети раздражают меня очень легко. Иногда мне просто надо отойти и сказать, Яночка, я не могу их сейчас воспитывать, я не могу их наказывать, ты должна с ними разобраться. Да, Яна приходит, она с ними садится, разговаривает, потому что она не обижена. Но вы знаете, я понял, что когда я возгневался, когда я просто раздражен, я не могу его учить. Я не могу ему преподавать истины Божии. Я не могу с ними здраво размышлять, разговаривать. Только те моменты, когда... Мы просто уезжаем в парк, я беру один из наших детей, просто чтобы поговорить, и спрашиваю там, сыночек, что тебе понравилось там в школе, или кто тебя обижает, или о чем ты думаешь. И начинаешь расспрашивать, тогда у нас общение, говорит, ты знаешь, Бог говорит это, ты знаешь, что Писание учит нас это. И только тогда мы можем размышлять и говорить о Господнем Божьем. Поэтому Бог нам открывает сию истину и говорит, вы, отцы, не раздражайте детей ваших, но воспитывайте их в учении и наставлении. Иногда я просто задумаюсь, или, может, Павел правильно написал, потому что мы не так часто раздражаем их, но они раздражают нас. Не так часто, что мы иногда раздражаем их, говорим одно, делаем другое. Мы иногда говорим им, что я тебя за это накажу, а потом ты наказал, а второй раз не наказываешь, и потом они думают, ну подожди, ты будешь меня наказывать или нет? Раздражение – это интересное слово, потому что оно действительно, оно приводит дитё в confusion, такой непонятный размышление, он не понимает, что ты имеешь в виду. И так он раздражается, потому что ты говоришь одно, делаешь другое. Ты говоришь, то сделаешь, а ты не сделал. Ты обещал это, а не исполнил. И они раздражаются. Папа, почему ты всегда это говоришь? Ты все равно не сделаешь это. Я говорю, да, сыночек, извини, прости меня. Итак, мы идем и смотрим, что Бог дает нам наставление, чтобы мы, как отцы, как родители, воспитывали своих детей в учениях, наставления Господним. Также смотреть не на физическую часть этого, а на духовную. Некоторые из нас являются духовными отцами. Апостол Иоанн писал, пишу вам дети, пишу вам юноши, пишу вам отца. Также Павел считал Тимофея как своего духовного сына. Это также относится и к нам. Смотря на это, мы тоже должны переживать, как отцы, как матеря духовные, за нашу молодежь, за другие детей, может, у кого родители неверующие. Также наставление – это для нас, даже если у нас своих детей нету, чтобы мы переживали за духовную рост детей везде. Даже если вы в школе, вы в детском саду, и в садике, и кто-то подошел, там дитё какое-то, и там ударил другую, вы можете этот момент использовать, нагнуться и сказать, ты знаешь, мальчик, нельзя девочки бить. Бог учит, что биться это неправильно. И вкладывать это учение и в них. Поэтому мы говорим об этом, видя, что сатана действует. Давайте посмотрим также на, извините, сейчас, Исход, книга Исход, 1 глава, 9 стих. Когда мы читаем то, что происходило тут в Вифлееме, когда мы видим плач, который воздался, мы видим, мы сразу начинаем вспоминать о Моисее. Мы сразу начинаем вспоминать о Египте, когда фараон повелел, чтобы избивать младенцев. Мы читаем в первой главе книги Исход 9-10 стих. «И сказал народу своему», вот это фараон говорит египтянам, «вот народ сынов Израилевых многочислен и сильнее нас, уже сильнее нас. Перехитрим же его, народа, чтобы он не размножался, иначе, когда случится война, соединится и он с нашими неприятелями и вооружится против нас и выйдет из земли нашей». Мы видим, что это была одна из первых пыток, пытка сатаны, чтобы разрушить детей Божьих. Он пришел в Египет, там, где они пришли, чтобы они выжили, чтобы не умерли в пустыне. Они пришли, и другой фараон стал царь, другой, который не знал Иосифа. И видишь, что они стают сильнее. И мы видим, что сатана тогда действует, когда он чувствует себя безопасным. Если наша церковь, мы, например, говорим, что о, наша церковь стает сильнее, что наша церковь укрепляется, что у нас такая духовная пища хорошая, это не означает, что нам надо расслабляться. Это означает, что нам надо сразу брать оружие, когда мы это слушаем, сразу вставать на колени и взывать Богу, и молиться. И тут фараон, думая, что народ может освободиться своими силами, он решил их уменьшать, чтобы меньше и меньше сыновей было, мужей, которые могут драться, которые могут противостоять египтянам, они уничтожались или бросались в реку. Но первая попытка была в том, что они начали жестоко обращаться с рабами. Мы видим, что он поставил над ними начальником работ, чтобы изнуряли его тяжкими работами. Так мы видим, что сатана начинает нам давать трудные вещи, переживания, то больше работы, деньги зарабатывать там, деньги зарабатывать там, бизнес идет. И думая, что этим он будет уничтожать народ. Но так Бог увидел это и усилял народ, и они начали больше взывать Богу, больше молиться и больше усиляться. И их стало больше. Вторая попытка была, когда царь египетский в 15 стихе, в 1 главе, повелел повивальным бабкам или midwives, евреянок, из коих одной имя Шифра и другой Фуа, и сказал, когда вы будете повивать у евреянок, то наблюдайте при родах, если будет сын, то умерщвляйте его, если дочь, то пусть живет. Мы видим, что попытка вторая была царя, чтобы умерщвлять при родах, начиная и старших, и те меньшие, чтобы при родах их умерщвлять. Эти повивальные бабки или эти midwives, они не могли это делать, потому что написано, боялись Бога. Они еще сказали, что, о, эти сильные женщины, они рождают, и пока мы пришли, ребенок уже там, мы не можем просто забирать. Так они секретно хотели это сделать. Потом третья попытка, это было, что фараон просто понял, что это не будет работать. Он сказал всему народу, 22 стих, повелел, говоря, всякого новорожденного у евреев сына бросайте в реку, а всякую дочь оставляйте в живых. Вот попытка сатаны, вот попытка фараона, чтобы уничтожить наших детей. И спустя 2-3 тысячи лет он пытается опять уничтожить Мессию. И из земли египетской восстал один муж, потому что его мама не побоялась фараона. Его мама не побоялась государства, его мама не побоялась смерти. Его родители взяли и скрыли его. И пустили, мы знаем историю о Моисее. Он получил обучение египетское. Его Бог использовал, чтобы вывести народ из земли египетской. И его задача не была легка. Его задача была очень трудная. Когда мы читаем, он уже готов был их всех оставить. Он говорит, Бог, ты иди с ним, я уже не хочу. Потом, когда Бог уже отказывается от них, он сразу встает в пролом. Говорит, если ты не пойдешь, я не пойду. Если ты не пойдешь, мы погубим, мы умрем в пустыне. Потом, когда он говорит, я истреблю весь народ и из тебя произведу народ, он сразу стал пролом опять и говорит, нет, если ты их уничтожаешь, меня тоже. Потому что он был используемым Богом. Интересно, смотря, что фараон думал, что они своей силой выведут себя или выйдут из земли египетской. Но интересно, что Бог использовал одного человека, который родился в царстве египетской, который вышел от египетского народа, так скажем, их учение приобрел. И Бог через него вывел этот массовый народ из Египта. Один человек, потому что он желал быть используемым Богом. Потому что его родители посвятили его Богом. И он взят из воды, его имя Моисей. И также сия плач Рахиля, который плачет сейчас. Она плачет, потому что снова сатана думает, он воцарился. Сатана пробует уничтожить Мессию. Сатана пробует уничтожить детей наших. Сатана пробует уничтожить церковь будущую. И тут восстает Спаситель народа. Спаситель народа Иисус Христос, который был послан в Египет, чтобы убежать от Ирода. И так же самое, как и Моисей, Бог вызвал Христа из Египта, чтобы было исполнение пророчества. И он был вызван из Египта, пришел назад и дал надежду. И в последний момент я бы хотел посмотреть, мы посмотрели на печаль от боли и страдания, которые происходят и сегодня, происходило и во время израильского, происходило и во время Иисуса Христа, и рождения Его. Я бы хотел с вами посмотреть на надежду, на радость в Иисусе Христе. Это пророчество, которое было, это уже третий раз исполнение этого пророчества, или исполнение этого события, когда Рахиль плачет. Мы видим в Бытие 35 глава, 17 стих. Пророк Иеремия берет это событие, когда Рахиль, они были на пути в Вифлеем, были на пути в Вифлеем, и там она ей надо было родить. И она родила, и пока она рожала, у нее начались боли, и также у нее муки были, и она умерла во время родов. Читаем 17 стиха, когда же она страдала в родах, повивальная бабка сказала ей: «Не бойся, ибо и это тебе сын». И когда выходила из нее душа, ибо она умерла, то нарекла ему имя сыну Бенони, но отец его назвал Вениамином. И умерла Рахиль и погребена на дороге в Ефрафу, то есть Вифлеем. Мы видим, что Рахиль заплакала, потому что она увидела, она была в примуках, при боли. Ее душа скорбела, ее тело скорбело, она страдала и умирала. Но так же самое она обрадовалась, потому что у нее сын родился, потому что сын не умер. И так вот мы видим, что во время печали ее сын, который был для нее и печаль, и муки, также был для нее радостью. Мы видим, что ее сын, который родился, она увидела его и радостно поняла, что для чего она страдает, для чего она страдала. И когда она умерла, умирая, она дала ему имя Вениамин или Бенони. И когда она умерла, ее похоронили в Вифлееме. Потом, спустя некоторые тысячи лет, Иеремия также пишет, Иеремия 31 глава, 15 стих, мы читаем: «Так говорит Господь, голос слышен в раме и вопль, и горькие рыдания. Рахиль плачет о детей своих и не хочет утешиться о детях своих, ибо их нет. Так говорит Господь, удержи голос твой от рыдания и глаза твои от слез, ибо есть награда за труд твой, говорит Господь, и возвратятся они из земли неприятельской. И есть надежда для будущности твоей, говорит Господь, и возвратятся сыновья твои в пределы свои». Мы видим также, народ был они взяты в плен в Вавилоне. И так Рахиль заплакала снова, ее нет, образно говоря, она заплакала и видит, что тут горе для нее. Народ взят в плен, но в то же самое она получает надежду, надежду от Бога. Говорит, что тебя выведут из плена, и ты возвратишься, и возвратятся сыновья твои в пределы свои. И последний вопль, который мы слышим, вопль Рахиля, это было Матфея 2 глава, 16-20 стих. Мы видим, что после того, как Ирод умерщвлял или предал повеление умерщвлять детей, 19 стих, 2 глава, «По смерти же Ирода, мы читаем, сей ангел Господень во сне является Иосифу в Египте, и говорит: встань, возьми младенца, это Иисуса Христа, и матерь его, иди в землю Израилеву, ибо умерли искавшие душу младенца. Он встал, взял младенца и матерь его, и пошли в землю Израилеву. На этом я бы и хотел вам представить, увидеть то, что мы хотели увидеть, это надежда на радость в Иисусе. Мы видим, что в каждый момент это плач Рахиля о детях, это было больно для ней. И каждого из нас, и я думаю, у каждого из нас, может, если у вас нету, дайте мне знать, потому что мне хочется с вами познакомиться, но у каждого из нас есть печаль в жизни. Хоть праздники, хоть Новый год, хоть какие-то веселья, у нас все равно внутри есть печаль какая-то. Все равно есть переживания. Все равно есть переживания за кого-то другого, за детей наших, за друзей наших, за знакомых наших на работе. Все равно есть печаль внутри. Это печаль, которую Бог использует, чтобы нас сделать совершенным. Но слава Господу за надежду, которую Он нам дает. Слава Господу, что Он возвратил Иисуса Христа назад в Вифлеем, назад к народу Своему, чтобы Он вырос. И в 30 лет Он начал свое служение, чтобы Он принес спасение народу, чтобы Он принес спасение в те, которые ожидали Его рождения, чтобы Он принес спасение, несмотря на попытки сатаны, попытки этих царей, попытки фараона. Спасение Бог принесет. И в этом и надежда наша, в этом и радость наша, что Христос родился, чтобы нам подарить спасение. Итак, Он на кресте, и кровь стекает. И тут побеждает смерть и ад. Несмотря на все попытки, Христос торжествует. Христос живет вовек. Христос придет опять. Христос призывает нас к общению с Ним. Христос дает нам спасение. Христос дает нам веру через Слово Его. Христос дает нам жизнь. Такая песня, которую пели мы, или сестра, брата, дочка брата наша пела «I heard the bells on Christmas Eve» во время сценки. И там эта песня написана одним военным человеком в Америке, когда была война, этот Revolutionary War. Они, короче, были ночью в палатах, и завтра Рождество. И они всю ночь простояли, чтобы не напали на них. И он слышит колокола там звенят, там, и написал эту песню, что я слышу этот звон, но я не вижу мир на земле и человека благоволения, как обещали. Я слышу этот звон, но никто не поет его. Итак, у него один час был, и он говорит, пишет такие слова, я переведу на русский там, и в отчаянии я склонил голову. Нет мира на земле, сказал я, потому что ненависть сильна, издевается над песнею, что мир на земле в человеках благоволение. Потом, когда они выиграли войну, он увидел, что действительно стал мир на земле, и во время этой войны он возблагодарил Господа за то, что Бог все равно, Он хоть трудный момент и показывает, и дает надежду. И также, смотря эту песню, то, что мы поем, да благословит нас Господь, чтобы был у нас мир на земле, чтобы у нас усилилась молитва к Нему, молитва с благодарением к Нему за Его спасение для нас, для Его спасения для наших детей. Да благословит нас Господь, чтобы Он дал нам силу, силу молиться за детей наших, за молодежь нашу, за церковь нашу. Чтобы мы знали, что если лучи нам остается, то нам надо брать оружие. И вот оружие. Вот это тяжелое, тяжелее, чем моя. Но... чтобы мы поняли, что оружие нужно. Чтобы из молитвы сатана нас погубит. Чтобы из чтения Слова Божия и из учения Его истины сатана нас погубит. И чтобы из учения наших детей они тоже погибнут в этом мире. Что в этих школах, в этом обществе, даже в некоторых семьях они погибнут. И что мы делаем как церковь, что мы делаем как дети Божии, чтобы вырвать их из силы ада? Вопросы для молитвы, и мы помолимся. Вижу ли я попытки сатаны разрушать мою церковь, или мою семью, или моих детей? Если вижу, то что я делаю, чтобы препятствовать этому? Если у меня оружие для битвы? Это хороший вопрос. Если у вас, братья и сестры, у меня, если у вас оружие, чтобы противостоять дьяволу, чтобы защищать наших детей, чтобы защищать нашу церковь? Сильна моя молитва, и верю ли я в ее силу? Сильна ли моя молитва, и верю ли я в ее силу? Благослови нас Господь. Давайте склоним колени и обратимся к Богу, поблагодарим Его за спасение, которое Он нам подарил через Иисуса Христа. Аминь.